традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня на «Баррикадах» будем спорить о возможном ужесточении миграционной политики в Российской Федерации. С нами Андрей Савельев, доктор политических наук, председатель партии «Великая Россия». Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Добрый день.
Мы ждем в нашей студии с минуты на минуту Юлдуз Атаниязову, председателя общественной организации «Содействие сотрудничества Созидания», которая задерживается по причине тех самых предвосьмимартовских пробок, но обещала скоро быть. Начнем с заявления позиции. Андрей Николаевич, вы пока один, поэтому у вас есть возможность развернуть свою мысль. Я так понимаю, вы за ужесточение миграционной политики. Пожалуйста.
Да, более того, я много лет выступаю против той политики, которую проводит сегодня Кремль, так обобщенно можем называть вот те властные структуры, которые занимаются заполнением страны народами, которые не адаптированы к русской действительности, российской действительности. И можно сказать, что та часть вот тех народов, которые вполне уважаемы за свою историю и культуру, переселяется сюда, отрываясь от корней и превращаясь в таких новых пауперов, которые оторваны вообще от всех социальных связей, которые складываются в каждом социуме там, десятилетиями, иногда веками и так далее. Вот. Я готов назвать фамилии виновников, которые устроили нам миграционный потоп. Недавно вышла моя книжка в издательстве «Книжный мир», называется так, «Миграционный потоп», вот, где я привожу в том числе и те дискуссии, которые я вел с этими людьми, их позиции во время введения вот того миграционного законодательства, которое сейчас мы расхлебываем. Введено оно было в 2006 году без всяких обсуждений, без какой-либо полемики в Государственной Думе, без мнений специалистов, и это произошло усилиями, по крайней мере, были проведены эти законопроекты Комитетом Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству, и с тех пор, и до сего времени этот комитет возглавляет Владимир Николаевич Плигин. Он довольно часто выступает по телевидению, по разным вопросам, но вот именно тогда, совершенно несвойственная для этого комитета, тема миграционной политики была поручена ему, и он провел ее без каких-либо предварительных обсуждений, парламентских слушаний, без дебатов в парламенте, где как в те времена, так и в эти, парламент был не местом для дискуссий. И тогда, можно сказать, что ворота были распахнуты, и в Россию хлынул миграционный поток, которых собирались только учитывать. Никаких других мер, кроме учета, не было запланировано. Напротив, президент Российской Федерации в то время, Владимир Путин, говорил, что весь мир борется за миграционные потоки. Ну, как он борется, мы видим сейчас по Европе. У нас про это не принято говорить, и поэтому общество было дезинформировано об тех угрозах, которые связаны с вот этим миграционным потопом. Еще одну фамилию я готов назвать. Это Владимир Абдуалиевич Васильев, который ныне является руководителем фракции «Единой России» в Государственной Думе. А в те времена, в 2006 году, возглавлял Комитет по безопасности Государственной Думы. С ним мы тогда схлестнулись на публичных обсуждениях уже принятого проекта, где, значит, Владимир Васильев отстаивал точку зрения каких-то закулисных сил, которые поручили ему, а он генерал милиции в прошлом, вот перешедший на политическую работу. И третий человек, с которым я сталкивался по поводу всего этого безобразия, был заместитель министра, нынче уже в отставке, заместитель министра МВД Чекалин, генерал-полковник, если не ошибаюсь. Вот со всеми этими людьми я имел полемику, но она не вышла на достаточно широкую аудиторию, чтобы можно было сообщить о тех угрозах, которые реализовались вот в настоящее время. Я думаю, что это уже общее место, что миграционная политика не удовлетворяет, не устраивает подавляющее большинство коренных жителей России и должна быть фундаментальным образом пересмотрена, что влечет за собой пересмотр целого ряда позиций не только в миграционной политике, потому что это только одна сторона. Я готов сказать о том заговоре, который я именно так расцениваю, который сложился уже и реализуется в органах власти и направлен на разрушение нашей страны, на захват ее территории корпорациями и на дестабилизацию тех регионов, куда предполагается переселение иммигрантов и людей, которых будут вытеснять с тех территорий, которые почему-то приглянулись для вот этих корпораций, чтобы они смогли свободно, не обращая внимания на местное население, местную власть, извлекать из недр любые богатства и продавать их в своих собственных интересах.
Андрей Николаевич, к заговору мы еще вернемся. Сейчас меня интересует, что конкретно вы предлагаете.
Конкретно я предлагаю, во-первых, целевую установку принять, что миграция должна быть сведена к нулю, просто к нулю. То есть ни один мигрант в России не нужен. Другое дело, что большой вопрос, как теперь все это, вот все безобразия, натворенные лицами, которых я перечислил, а также теми, кто давал им задания. Вот это сложный процесс, как избавиться от вот этих уже многомиллионных слоев мигрантов, которые сложили уже криминальные сети, антисоциальные сети, которые уже как бы зацепились своими щупальцами за все поры российского общества.
Я буду уточнять, ни один мигрант России не нужен, означает ли это, что это не просто визы вводятся, а вообще построится высоченный забор, за который вообще никого не пускают.
Да, я думаю, что сейчас должно быть введено чрезвычайное положение в области миграционной политики. Должны быть или совершенно драконовские квоты установлены, или вообще просто закрыт доступ в Россию со стороны азиатских государств. Я не говорю про миграцию, которая идет со стороны Европы, но, впрочем, там тоже сейчас проблема, потому что если там будут ужесточать миграционное законодательство, все то, что обрушилось на Европу, поплывет сюда. Так что здесь тоже должны быть серьезные меры приняты. Но как бы целевая установка прекратить миграцию. Трудовую, нетрудовую, любую иммиграцию из других государств в настоящий момент необходимо прекратить.
Я не очень понимаю, как в современных условиях вы себе это представляете, когда открыты границы как в ту, так и в другую сторону, когда тесные экономические связи.
Разрывать смело все эти связи напрочь, они никому не нужны, потому что они просто убивают нашу страну вместе. Если к этим связям добавляются еще миграционные потоки, это смерть для нашей страны. Поэтому смело разрывать эти связи, ничего не бояться. Чрезвычайное положение, оно сложилось, оно очевидно.
С Казахстаном тоже на всякий случай?
С Казахстаном тоже. Вдоль казахской границы желательно поставить казачьи станицы и разъезды, которые всю эту незакрытую границу прикрывали бы с правом отстрела всех, кто пытается перейти эту границу.
Казачьи станицы,
месте.
Мне казалось, это век 19.
Да, и вот 19 век отлично справлялись с этим без всякого интернета, без спутниковой связи и так далее, и так далее. И эти методы легко применимы и сейчас. Ну, просто не хотят. Я могу сказать, это как раз тот элемент заговора, который есть. Границы должны быть открыты. Вот это установка тех властей, которые нам организуют миграционный поток. И нас заставляют развести руками. Ну, знаете, мы не можем свои границы защищать. Ну, тысячелетиями государства защищали свои границы, а сейчас, понимаете, вот не можем. Имея такие технические возможности, не способны, никак не получается. Это ложь, конечно.
Тысячелетия государства защищали свои границы, при этом постоянно расширяя свои границы, при этом все больше народов появлялось в составе Российской империи, при этом связи никто не нарушал международные, и торговля как велась с этими странами, так и ведется. Я просто не представляю вот этот забор в 21 веке.
Нет, как раз этот забор именно в 21 веке легче всего возвести, а что касается расширения территорий, то процесс уже шагнул вспять, и обратно приглашать, там, скажем, Узбекистан в состав Российской Федерации, ну, я бы не рискнул.
Почему?
Потому что уже прошло достаточно много времени, прошла там дерусификация, там в азиатских странах проводилась политика русофобии, впрочем, как и в Российской Федерации, но здесь все-таки еще русские живут. А там русские были вытеснены, 2 миллиона выехало из Казахстана, 500 000 выехало из Таджикистана, бежало от преследований гражданской войны, русский язык подавлялся. Ну, с какой стати сейчас нам кого-то приглашать сейчас? Конечно, имперская политика предполагает какое-то присоединение тех территорий, которые находятся на низком культурном, экономическом уровне, поднятие их до своего уровня, но параллельно, естественно, и русификация проходила. Сейчас прошел обратный процесс, поэтому сейчас совсем другая эпоха, и тогда и население было не столь большое, и в эпоху империи в XIX веке в русских семьях было по 10-12 детей. и Россия была русской страной, вне всяких сомнений.
Условия
а сейчас
были
все, несколько
все
смешать это и превратить в какую-то такую серую массу непонятно чего, где никому ничего не жалко, то это, конечно, нелепость. Хотя я думаю, что замысел именно в этом, и я готов это доказать, не только в России, кстати, а в европейских странах проходит ровно тот же самый процесс. Могу это показать на примере, вот как действовал Саркози. Да, вот Саркози, помните, ведь беспорядки даже чаще мы видим, как проходят в Европе, там, в Лондоне или в Париже. И вот Саркози тогда стал президентом Франции, когда достаточно жестоко подавил беспорядки в пригородах Парижа. Вот он на этом поднялся. И тут же, как он использовал свои полномочия? Он использовал свои полномочия для организации агрессии против Ливии и организации нового миграционного потока в Европу, в том числе и во Францию. Зачем ему это было надо? Зачем? Идет повсеместное сейчас, это, я думаю, что это такая стратегия планетарного масштаба. Не то, что там в каком-то месте сидят, там люди что-то планируют. Действуют интересы олигархических группировок. Им нужны эти миграционные потоки для того, чтобы уничтожить социальные государства, которые слишком дороги для них, как они считают.
Да, я просто обращаю внимание, социальное государство строится в том числе на экспортоориентированной экономике Российской Федерации, которая продает вовне различные товары, включая энергоносители, включая оружие и все остальное. Без связи это реализовать очень сложно. Как вы представляете существование государства вот в тех рамках, которые вы рисуете?
Связи-то никто не предлагает. Вот те связи, которые вредны, конечно, надо порвать.
Так
связи, связи были всегда и при империи, и без империи.
На Украине также рассудили, сказали, что связи с Россией вредны, поэтому давайте их обрежем. Обрезали.
Ну, причем здесь Россия?
Счастье наступило? Нет, ну правда.
Нет, ну хорошо, обрезали они. Они обрезали это по-живому, можно сказать, да?
Но вы то же самое предлагаете?
Нет.
Давайте Казахстан обрежем.
Да, Казахстан надо однозначно отрезать, потому что через Казахстан идут все наркопотоки и идет огромный поток мигрантов. Впрочем, у нас на самолетах прилетают прямо и приезжают на поездах легко, и узбеки, и таджики.
Вы не по-живому предлагаете резать? Я не очень понимаю.
Это не живое, это отрезание чужеродного. Будут нам какие-то близкородственные отношения или просто хотя бы близкие отношения, можно их там укреплять, восстанавливать. Сейчас никакие отношения с Казахстаном, с Туркменией, с Таджикистаном, с Узбекистаном для нас не являются выгодными. Они убийственны для нашей страны. Убийственны. Я об этом говорю, что это замысел олигархических групп. Нас всех хотят опустить до уровня мигрантов, до уровня тех, кто живут там по 10 человек в комнате, питаются неизвестно где, работают как рабы, нас пытаются всех опустить на этот уровень. Именно поэтому у нас ликвидируется образование, медицина, все становится платным, все труднодоступным, там продовольствие превращается непонятно во что и так далее, и так далее. Не буду перечислять, я думаю, что всем это хорошо известно, но это процесс не случайный. Он как раз связан и с миграционными процессами. Но если рядом с вами живут люди как скот, то и вас постепенно тоже превратят в скот. Кто думает как-то отсидеться, пересидеть, ну, может быть, вы пересидите десятилетие-другое, ну, ваши дети попадут в отброс. Либо вы попадаете в какие-то там в золотой миллион в России, либо вы будете вот так, как мигранты, жить.
Вам не кажется, что один элемент... процентов на 80, например, воспитание человека и все остальное зависит от его семьи? Как его семья воспитает, какие знания в его голову заложат, какие представления
о существовании
заложат?
Ну, когда это было? Ну, что вы, это как раз 19 век. Сейчас все зависит от информационной среды, что человеку вкладывают в голову повседневно.
То есть семья, простите, вами устраняется как класс?
Мной не устраняется, она устраняется информационной политикой ныне действующих властей, которая тоже не случайно организует вот эту промывку мозгов, постоянное давление всякого рода пошлости, дезинформации, которая льется в мозги людей через экраны телевизоров и закрепляется там в виде определенных стандартов поведения, когда всем все равно, будет Россия, не будет России, надо ее защищать, не надо. Это стандарты, которые нам закладывают, в том числе, знаете, нет плохих народов, есть плохие люди, давайте мы бороться там с преступностью. Но преступность носит этнический характер, этнические преступные группировки из этнических меньшинств. Это очевидность нашего существования, и поэтому, если этого нет, если не выделять этническую компоненту, ну, значит, надо капитулировать просто перед этим. А это не только, это не мои какие-то измышления, на Западе тоже опасаются вот это, не просто опасаются, уже констатируют, констатирует факт слияния этнической преступности и существования мегаполисов. То есть
да,
это
там
уже
очень боятся русской мафии,
это уже это уже слилось как бы воедино и на этническая криминальная среда и условия жизни мегаполиса. И вот как это отделить одно от другого, как с этим бороться, там думают, по крайней мере. А у нас считают, что думать не надо, потому что это население, ну, слишком неудобно для рабства. Поэтому давайте мы его заменим другим. Вот пусть приезжают уже как бы выросшие люди до возраста, которым они могут там мести улицы и лопатами кидать землю. А остальные не нужны, понимаете? Высокие технологии не нужны, высокий уровень образования не нужен. Все это списывается. Списывается как ненужный хлам русской культуры, который в том числе включает и техническую культуру, и общую культуру. Это все не нужно.
Поэтому... А где вы это просто увидели? Ну, вот, например, что это не нужно, что от этого отказываются. Мне казалось, что наоборот, говорят, товарищи, идите учитесь уже на инженеров. Нам инженеры страсть как нужны. Перестаньте становиться юристами и экономистами.
Я думаю, что мне ситуация очень хорошо известна, и поэтому я считаю, что планомерно уничтожается система образования. Планомерно. Не случайно она делается платной и недоступной, и не случайно инженерная культура разрушается. Я знаю, что творится в моем родном физтехе, который я заканчивал. Вот, я знаю, как разбегались мои однокашники, не видя приложения себе здесь, либо уезжали за рубеж, либо меняли профессию, как и мне пришлось сменить профессию. Вот, поэтому я знаю очень хорошо, что там происходит, как школьное образование просто низводится ниже плинтуса, что называется. Сегодняшний выпускник там, вуза, он примерно равен выпускнику школы, там, скажем, 70-х, 80-х годов. Я сам преподавал неоднократно в высших заведениях, преподавал тем, кто уже имеет высшее образование. Это чудовищное невежество, чудовищное.
Я напомню, с нами Андрей Савельев, доктор политических наук, председатель партии «Великая Россия». Сейчас к нам присоединяется Юлдуз Атаниязова, председатель общественной организации «Содействие, сотрудничество и созидание». Здравствуйте, Юлдуз Аминовна.
Здравствуйте.
Поскольку вы начало пропустили, да, я вам вкратце изложу позицию Андрея Николаевича. Андрей Николаевич настаивает на том, что в нынешних условиях для Российской Федерации существует только один вариант – закрыть все границы, не пускать вообще никаких мигрантов в Российскую Федерацию для того, чтобы попытаться сохранить страну, хотя бы в том виде, в котором она существует сегодня. Для этого, да, необходимо будет обрезать связи с республиками Центральной Азии, и в этом есть наше спасение. Я так понимаю, у вас несколько иная позиция, пожалуйста.
Да. Значит, я в одном согласна с Андреем Николаевичем, что что-то надо в этой жизни менять для того, чтобы страна могла дальше идти и развиваться. Это первое. Второе. Конечно, закрыть можно границы, но сегодня мы можем говорить, что история цивилизации – это история миграции. Мы хотим этого или не хотим, мы сегодня находимся в 21 веке, когда весь мир перемещается туда, куда ему это интересно, где он востребован. Любой человек, если он где-то востребован, закроем эти границы или откроем, и он будет передвигаться. Третье, я хочу сказать, что закрыть границы можно, если они физически существуют. К сожалению, на сегодняшний день в постсоветском пространстве между республиками бывшего Советского Союза отсутствуют физические границы на протяжении, по-моему, 60 тысяч километров. И кто берется за то, чтобы эти границы построить? Первое. Второе. А при том, что эти границы построены между Мексикой и Соединенными Штатами Америки, они все равно, эти границы, дырявые. Мы это сегодня имеем как факт. Но и третье, я бы не считала, что сегодняшние вопиющие события, которые произошло на территории Российской Федерации, в частности в Москве, с этой безумной или не безумной, докажет и покажет эта экспертиза, женщиной, является в череде всех таких событий последнего февраля, который нас преследовал такими подобными ситуациями, таким же, как и все остальные. И еще я хочу сказать, что наша страна находится в кризисе, это и подтверждает, и проводится ряд мероприятий на уровне правительственном для того, чтобы как-то смягчить и самортизировать данный кризис. Но надо говорить всегда о том, что когда мы говорим, что в стране кризис, что страна состоит из людей, и кризис касается людей именно, и каждого конкретного человека.
Юлдуз Аминовна, я единственное не понял, а что же вы конкретно предлагаете? Вот тезисы из серии «надо что-то менять», они не несут никакой содержательности.
И поэтому возвращаясь, да. Поэтому, возвращаясь к данной тематике, я хочу сказать, что если, значит, если такая ситуация произошла, то, значит, надо понимать, что если женщина становилась на психиатрический учет в 2002 году, и если бы были координированные взаимосвязи с той республикой исхода, откуда наибольшее количество мигрантов, то должны были быть координированные действия между государствами. То есть человек, который стоит на психиатрическом учете, он де-юре, он уже недееспособен, как маленький ребенок. Он не может перемещаться самостоятельно, тем более пересекать границу. А тем более для того, чтобы совершать трудовую деятельность.
Понимаю, Юлдус Аминовна, но только у меня есть несколько вопросов. Да. Когда мы говорим о конкретной истории, вы акцентируете внимание именно на этом, мы забываем об общей проблеме, которая существует в государствах Центральной Азии. А там влияние того самого исламского государства, запрещенной в России организации, становится все ощутимее и ощутимее. И это подтверждает в том числе и наши слушатели, в том числе и из стран Центральной Азии, которые говорят, что да, эта проблема становится все больше и больше. Поэтому, когда мы разберем конкретную историю, мы не решим проблему в общем. Так что вы предлагаете?
Я не предлагаю конкретных действий в свете этого конкретного случая.
Мы можем сейчас...
Я хочу сказать, что если мы говорим сегодня об ужесточении миграционного законодательства, которое там инициировал КПРФ, я хочу сказать, что ужесточили миграционное законодательство, начиная с 2014 года, до такой степени, что большинству мигрантов стало невыгодно регистрироваться там, где они находятся на самом деле, и получать разрешительные документы на трудовую деятельность на территории Российской Федерации только потому, что для того, чтобы приехать мигранту, который хочет работать и оформляться официально, сегодня нужно быть достаточно обеспеченным человеком.
Так,
и значит,
Андрей
ужесточая...
Николаевич говорит, давайте мы еще больше ужесточим.
И значит, ужесточая, мы уже получили эффект обратный, когда максимальное количество мигрантов ушло в подполье. И тому подтверждение, пример этой женщины, которая регистрировалась фиктивно, не оформляла документы на трудовую деятельность, а сидела дома, она могла не выходить годами, и могла совершать все, что угодно, это могло не быть таким эпатажным, но это могло приносить урон ежечасно, ежеминутно. И для меня эта ситуация только говорит о том, что ужесточение привело вот именно к этой взрывной ситуации. И если бы мы позволили и реабилитировали тех мигрантов, которые находились на территории нелегально, позволили бы им выехать и въехать легально, то мы почистили бы Российскую Федерацию процентов на 80, чего сегодня не происходит, потому что мы их загнали, наоборот, в подполье.
Это Юлдус Атаниязова, председатель общественной организации «Содействие сотрудничества созидания». Ну, и Андрей Николаевич, по сути...
Ну, я отвечу коротко несколько позиций. Ну, во-первых, там 10 миллионов подпольщиков, это я в это слабо верю. Это вот на улицу Москвы выйди, каждого десятого останови, проверь документы, найдешь обязательно. Нелегала без проблем. Чем занимается у нас МВД? Если только крышеванием бизнеса, то, ну, наверное, ничего не получится.
С этим согласна.
Тогда капитулируем, у нас государства нет, тогда об этом говорим. Тогда первичен вопрос о государстве, а не о том, как оно действует. Его нет, да? Значит, нет, но другая власть должна выстроить заново все государственные институты.
Однако мы сегодня находимся на территории Российской Федерации, и оно государство.
Нет, это просто ширма. Некие институты обозначены, вывески висят, государства нет. Вы же видите, подполье в 10 миллионов человек, оно как-то вот может существовать на территории страны. Второе, значит, по поводу того, что современный мир там весь перемешивается, это азбука русской философии. И азбука, я вас уверяю, любой классической философии, что цивилизацию создают оседлые народы. Никакие мигранты не создают никакой культуры и никакой цивилизации. Ну, могу цитаты приводить, не буду. Вот. И третье, по поводу конкретного случая. Я его не касался, поскольку вопроса не было. Конкретный случай произошел во вполне определенном месте. И я вас... предлагаю воспринимать, ну, конечно, не все это поддержат, я воспринимаю это, скажу так, воспринимаю это как акт войны, потому что именно такими методами действует ИГИЛ, снимает фильмы ужасные, да, и здесь тоже такой же, это же было не случайно, человек вышел, потрясал отрезанной головой в расчете, что это все будет снято на мобильнике и так далее. Также действовали незаконные вооруженные формирования в Чечне, эти кадры тоже ужасные, когда отрезают голову, обошли. Это не случайно, то есть это акт психологической войны, элемент общей войны, которая ведется против нашей страны.
С нами Андрей Савельев и Юлдус Атаниязова. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Андрей Савельев, доктор политических наук, председатель партии «Великая Россия» Юлдус Атаниязова, председатель общественной организации «Содействие сотрудничества созидания». Обсуждаем возможное ужесточение миграционной политики. Предложения на эту тему уже появляются в российском медиапространстве. Насколько это нужно сегодняшней Российской Федерации, об этом сегодня и дискутируем. Напомню, что во второй части нашей программы мы обычно подключаем аудиторию. Ну и телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7-925-8-8-8-8-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Начнем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Антон зовут. Да, Антон. Коротко, значит, два момента. Первый момент. Наш уважаемый гость, господин Савельев, он уже еще немножко, ему дать время, он начнет каблать про порабощение России подземными инопланетянными ящерами под руководством...
Ну зачем хамить-то? Зачем хамить-то?
Да,
тактичнее, пожалуйста.
Но задача наша, в принципе, законы у нас хорошие, у нас исполнение хромает. Нужно давно пора ввести просто детектор лжи, понимаете, чтобы вот у нас, если в гостиницах через детектор лжи устраивают уборщиц в туалет, а мы через детектор лжи не можем просто иммигрантов в страну пускать, да и самих ФМСников тоже проверять, понимаете. Брал ли взятки, болел ли шизофренией, детектор все покажет.
Спасибо, принимается. Но насчет болел ли шизофренией, у меня есть определенные сомнения, ну, относительно предложения, то есть конструктивной части этого вопроса.
Просто наш слушатель, к сожалению, не знает, что такое детектор лжи, не понимает, как он применяется, не понимает границы его применения. Он полагает, что возможно вообще массовое применение, на границы поставить, каждого опрашивать. Это все ерунда. Тем более, что есть масса методов преодоления этого детектора лжи, которые, ну, в некоторых кругах считаются просто общеизвестными. Но если наш слушатель не знает, ну, это и пусть узнает, если это его так интересует.
Но предложение заключалось в следующем. Нужно не бороться с теми законами, которые существуют, а бороться за то, чтобы эти законы работали.
Это второе, что наш слушатель, к сожалению, не знает те законы, которые действуют. Я знаю, потому что я этим вопросом занимался, и вот на стадии, когда их проталкивали, и потом, и выступал за ужесточение законодательства. Это, я могу сказать, что они и не работают, они и плохие. И то, и другое. То есть, конечно, Государственная Дума работает, каждый день заседания принимается там, от 70 до 100 законов, но это все, понимаете, законодательная шелуха. А реально у нас не кодифицируется законодательство, поэтому никому непонятно, не исполняется. И огромная коррупционная составляющая, конечно, срубает вообще все здравые мысли, которые могут появляться там, в этом законодательстве.
Так что изменится, если, например, все будут жить по вашим новым законам?
Ну, во-первых, изменится многое, потому что речь идет не только о том, чтобы вырвать только миграционное законодательство и его изменять. Если нет государственной власти, то никакие законы, даже самые хорошие, не будут исполняться.
Поэтому государственная власть – это люди, которые исполняют эти самые законы.
Конечно. Многие из этих людей должны сидеть в местах не столь отдаленных. Это вопросы тоже чрезвычайного законодательства. Для защиты государства необходимо тех людей, которые совершают каждый день акты государственной измены и акты коррупции, должны отправиться в места не столь отдаленные.
Миллионы людей.
Если миллионы, значит миллионы. Иначе у нас не будет ни государства, ни будущего, ничего.
А те, кто с вами не согласен, тоже туда?
Ну, почему вы так со мной разговариваете?
Ну, я просто интересуюсь,
нет,
на всякий случай.
Нет, вы интересуетесь явно не конструктивно. Если вы хотите, мы это можем отдельную передачу провести о том, какие законы и как, в какую сторону надо изменять и как должна политика строиться. Но если сейчас говорим о миграционном законодательстве, оно должно на время вообще перекрыть миграционные потоки. На время. Я не говорю, что навсегда. Но в силу чрезвычайной ситуации. Второе, оно должно направить миграционные потоки в обратную сторону. Третье, оно должно изменить структуру управления в области миграционной политики, ликвидировать Федеральную миграционную службу как абсолютно ненужную и не выполняющую своих обязанностей, которая ведет только учет. Вот этот учет абсолютно не нужен, потому что он ведется на границе путем опускания шлагбаума. Вот и все. А миграционная полиция должна быть, действительно, только она должна, конечно, не в МВД, которая пронизана, а должна формироваться на местах, вот типа шерифов должны возникать из гражданских людей, которые получают полномочия, выявляют эти криминальные гнезда или гнезда незаконных мигрантов и так далее. Я могу все это изложить. Я же сказал, только что вышла, вот буквально на днях вышла моя книжка «Миграционный потоп». Вот, там изложена и программа тоже. Если кому интересно, может заглянуть.
Юлдус Аминовна.
Да. Ну, во-первых, уважаемый слушатель, который сегодня задавал вопрос, я, конечно, хочу просить вас воздержаться от личных оскорблений. Уважаемый Андрей Николаевич, я хочу сказать, что, да, наверное, цивилизации создаются коренными населениями, ними, но я хочу сказать, что ярчайший пример создания замечательного цивилизованного государства — это Соединенные Штаты Америки, который создан сплошь приезжими, и до сих пор приезжают, их с удовольствием принимают, и более того, дают возможность развиваться и приносить пользу тому же государству. Другое дело, что у нашего государства нет такой возможности создавать те условия и привлекать к себе наиболее продвинутую часть эмиграции, как это было в советское время, когда я в 86-м году приехала сюда как отличница, как приехала в аспирантуру, защищала диссертацию, потом училась и так далее. Но не в этом дело. Кроме того, я хочу сказать, я согласна со слушателем, который сказал, что у нас хромает правоприменительная практика. Она действительно хромает. И какие бы мы законы ни делали, за которые вы ратовали, а я, между прочим, протестовала, тем не менее, они были продвинуты. И все эти законы уперлись ровно в одно. Когда ни Федеральная миграционная служба не была готова обслуживать тот поток мигрантов, которые готовы были соблюсти все эти новшества, и поэтому они уходили в никуда. И кроме того, я хочу сказать, несмотря на то, что Федеральная миграционная служба была создана для помощи миграционному потоку, и потом она сошла вот с этих рельсов, ей было очень трудно, последние два года я хочу констатировать, что Федеральная миграционная служба прилагает максимум усилий, но не потому, что она такая хорошая. Я все-таки правозащитник, я хочу сказать именно потому, что государство сегодня в экономический кризис захлебывается в том, что, посмотрите, в наши дворы они сегодня не метаны, не чищены. Именно потому, что они остались без мигрантов, потому что на каждого мигранта сегодня приходится 2-3 участка на дворнике. И поэтому Федеральная миграционная служба сегодня делает максимально, тратит средства для того, чтобы, которые, кстати, зарабатывают на тех же мигрантов, которые тратят огромные деньги для того, чтобы легализоваться, для того, чтобы создать все эти центры, освободить их от очередей, и для того, чтобы создать им максимальные условия, чтобы они приезжали, чтобы они оформлялись и чтобы они работали.
Юлда Савиновна, другая история. Андрей Николаевич предлагает несколько иное. Для того, чтобы было невыгодно брать взятки, нужно вообще отказаться от мигрантов. Это
и от Федеральной миграционной службы.
Да. Ну, а это тоже.
Андрей Николаевич вообще предлагает нам избавиться от государства, как от аппарата, который дисквалифицировал все себя.
Нет, он предлагает создать сильное государство.
Однако я это услышала, извините тогда, пожалуйста. Но я хочу сказать, что где бы мы ни находились, мы находимся в том государстве, в котором мы находимся. И опять же, я хочу призвать наше государство все-таки более координированно действовать с теми государствами, откуда идет исход мигрантов. Потому что только это приведет к тому, что была создана единая база тех же недееспособных, тех же уголовников, которые имеют судимость, чтобы и им закрыт был, для этого нужна единая база. А это и есть координация. У нас сегодня при МИДе существует Россотрудничество, которое находится на всех территориях бывших Советских Союз.
Давайте честно.
Да.
Вот те государства, которые поставляют мигрантов в Российскую Федерацию, они кровно заинтересованы в том, чтобы мигрантов поставлять как можно больше, потому что это существенный источник дохода, те самые переводы, для самого этого государства.
Владимир,
да.
Они должны быть кровно заинтересованы, это правда. Но конкретно про Республику Узбекистан я могу сказать, что Республика Узбекистан на протяжении многих лет создает максимальные препоны для того, чтобы граждане Узбекистана меньше выезжали, и особенно следит за тем, чтобы сюда выезжали меньше женщин детородного возраста, потому что и между прочим, в случае вот с этой женщиной, на следующий же день узбекское государство предприняло ряд шагов и допросило отца этой женщины и получило всю максимальную информацию о ее анамнезе, о ее истории. И благодаря именно государству Узбекистана мы получили эту информацию.
Хорошо, будете что-то парировать, Андрей Николаевич,
нет,
пожалуйста.
Я, кстати, здесь бы поддержал. Я считаю, что как раз здравая миграционная политика со стороны азиатских государств является препятствием эмиграции, потому что уезжают молодые, дееспособные люди, которые вкладывают свой труд в какое-то другое государство. Поэтому это общий принцип, где родился, там и пригодился. Оседлые народы и формируют цивилизацию, культуру. А Соединенные Штаты слишком молодое для нас государство, чтобы мы говорили о том, что вот оно такое успешное. Тем более, что оно само построило вот эту пресловутую стену между
Мексикой и собой. Самое молодое государство стало настолько развитым. Что оно было создано не коренным населением.
В каком смысле только развитым? Ну ладно.
В каком бы то ни было.
Самый большой ВВП, если хотите. Самое мощное экономическое государство и военное.
Не забудем, что там в основном мигранты были европейцы, да, уже из культурных государств, где определенные стереотипы.
Мы не говорили о происхождении мигрантов.
Я говорю, определенные стереотипы поведения уже, допустим, христианская вера была абсолютно незыблема для этих переселенцев.
Поэтому надо создавать условия для того, чтобы христиане-мигранты сюда стремились, однако этого не происходит, а происходит обратное. Коренное население Российской Федерации максимально отсюда уехало и уезжает, и продолжает уезжать, причем не в развитый, на старый свет, а в новый свет, именно в новую Европу, в восточноевропейские страны, готовы там собирать и землянику, и делать все, что угодно, только бы, чтобы там находиться.
Ну да, у коренному населению здесь, в России, крайне неуютно живется, крайне неуютно.
Но это не из-за мигрантов,
Еще, да, мигрантам еще хуже.
Мигрантам еще хуже, я с вами здесь солидаризируюсь.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Татьяна. Ну и сразу хочу сказать, что я на стороне Савельева полностью и безоговорочно, это первое. Второе. Значит, никто из вас не сказал о том, что господин Медведев, бытность своего президентом, нарисовал такую программу, которая называется «Решение демографической катастрофы России путем замещения коренного населения». Вот пока эта программа исполняется, можно проводить абсолютно любые исследования, выступления проводить, там что угодно делать. Она исполняется. Это вот второй момент. И третий момент по поводу дворников и нечищенных улиц. Значит, вот я лично по показаниям медицинским, мне врач рекомендовал нагружать плечевой пояс. Я пришла в собственный ЖЭК и попросилась на трудоустроиться дворником. Да, у меня высшее образование. Я коренная москвичка, но в силу своего заболевания мне нужно мести эти улицы. Мне сказали, русских не берем.
Вот именно важно, важно уточнить.
Почему русских не берем, да, выяснилось, потому что у меня нельзя откусить зарплату. Я знаю адрес прокуратуры. Меня нельзя прижать по миграционному направлению. То есть вот эта вот коррупционная составляющая на самых низах, она выгодна тем, кто принимает на работу мигрантов, именно узбеков. И я даже знаю, что они выплачивают 15% от своей заработной платы. Ну, как уж там они распределяются, я не знаю, начальнику или диспетчеру, или там кто там, я не знаю. Но мне сказала, русских не берем, русская диспетчер, я могу назвать ее фамилию, да, я могу назвать адрес этого ЖЭКа. И вот эта диспетчер, она не откажется от своих слов, потому что она мне это дважды говорила.
Не могли бы вы сказать ее фамилию, например, и адрес?
Ее фамилия или мою? Могу с вами
Нет,
назвать
ее.
Любую фамилию. Ее фамилия Сорокина. Это диспетчер, значит, она уже пожилая женщина, она работает в Федора Полетаева, дом 36, корпус 4. Это маленький двухэтажный дом, она находится на первом этаже. Мне свою фамилию назвать? Я могу назвать.
Давайте адрес. 36, корпус 4.
Дом 36, корпус 4, улица Федора Полетаева, метро Кузьминки, пожалуйста.
Есть. Спасибо,
фамилия
принимайте.
Фамилия диспетчера Сорокина, записал, которая мне сказала, русских не берем.
Угу. Можно я как раз?
Да, пожалуйста.
Потому что у меня есть кейс по улице Федора Полетаева, 36, корпус. Потому в позапрошлом году у меня было там 9 мигрантов, которые работали год и не получили ни копейки. Именно о коррупции мы говорим сегодня. Когда мы говорим о правоприменительной практике, правоприменительная практика правоохранительных органов должна распространяться ровно как на работающих, на мигрантов или граждан Российской Федерации, так и на ответственные, значит, органы, которые занимаются вот обслуживанием жилищно-коммунальным хозяйством. Вот сегодня создается этот жилищник, который закрывает все, он будет монополизировать скоро эту сеть. Я надеюсь, что они это все исправят. Но хотя я считаю, что он был создан для того, чтобы его максимально приватизировать, монополизировать, приватизировать и потом уже никого больше не пускать. И сейчас маленькие эти жилищно-коммунальные хозяйства будут уходить в небытие и будет оставаться большой монстр, к которому вы не сможете прийти вот так вот и сказать, я хочу прийти на работу. Более того, я хочу сказать, что мигранты интересны еще и тем, что они работают круглосуточно. Вот если идет снег, то мигранты встают, 4 ли это утра, 2 ли это утра, и это очень их устраивает. Конечно, коррупционная составляющая огромная, мы об этом говорим десятками лет, но это никуда не убрать, и никуда, потому что пока не будет воли государства с этим бороться, этого не убрать. Я тоже ратую за то, чтобы мигранты из Узбекистана сидели возле своих возле своих детей, женили их, собирали урожай и любили своих жителей. Однако это происходит только потому, что в них нуждается сегодня Москва, то же самое ЖКХ.
Это Юлдус Атаниязова, Андрей Савельев.
Ну, я скажу, что не нуждается ни Москва, ни Россия в мигрантах. у нас достаточно средств у государства для того, чтобы нанимать достаточно большую зарплату людей, которые будут чистить наши дворы. Тот, кто живет в этом дворе, тот должен его и чистить. Вот это оптимальный вариант. А завозить из другой страны людей, ну, они неизменно будут превращаться в рабов, и не только рабов этого жилищника, но и рабов криминальных структур, которые будут здесь через мигрантов создавать наркопроводящие сети, будут формировать банды, которые... Я своими глазами видел, как это происходило вот в Подмосковье. Сначала появляется просто мигрант. Он приходит и ищет работу. Что вам выкопать там? А через год появляется уже бригадир, который говорит, а я ему не позволяю здесь работать, ты со мной договаривайся. То есть там уже появляется своя сеть, своя теневая экономика. Поэтому все это должно быть уничтожено. Вот все эти щупальца, которые проникают во все поры общества и создают вот такую низовую структуру отверженных и готовых на все, потому что, ну, просто иначе не выжить, должна быть уничтожена вне всяких сомнений, чрезвычайными мерами. А дальше можно посмотреть, как строить миграционное законодательство, как защищать границы, кого можно пускать, кого нельзя пускать, какие процедуры и так далее. Этого ничего ведь нет, это никто не обсуждал и не собирается обсуждать. Собираются только завозить миллионы и миллионы и превращать их в рабов, а потом на их же уровень опускать все остальное население не только в Российской Федерации, но и в Европе происходят те же самые процессы.
Да, никто не собирается завозить их миллионами, максимально пытаются от них избавиться, но, тем не менее, пока будет спрос, будет и предложение. Я хочу сказать еще и о том, что уже давным-давно не приезжает мигрант абы куда и не ищет работу. Это действительно история десятилетней давности. Сегодня приезжают по звонку, ты мне нужен, приезжай, мне нужно столько-то человек в таком-то количестве, в таком-то месте. Это второе. А третье, я хочу сказать, что я с вами согласна, со слушательницей согласна, мы говорим только об одном. Пока мы в собственном доме не разберемся со своими органами, обслуживающими, со своими правоохранительными органами, со всем с аппаратом государства, который придумывает законодательство миграционное, которое вы поддерживали, которое сделано и перевернуто с ног на голову, и после этого мы хотим его еще использовать, и его и исполнение, то пока будет проходить вот такая абракадабра, мы ничего не добьемся. Но правоприменительная практика, она должна касаться каждого гражданина, который сидит на каждом своем месте, и на вашем, и на моем, и на правоохранительном.
А кто поддерживал? Тогда, можно узнать, тогда... кто поддерживал нынешнее миграционное законодательство?
Вы сказали, все изменения, которые проходили в вот эти последние два года, вы их активно поддерживали,
нет,
поэтому
нет,
я
нет,
и говорю.
Нет, ничего подобного. Я против
этого миграционного. Потому что они были высосаны, высосаны из пальца, они были проведены инициативами,
это я согласен,
да.
Ради
они
Бога.
Были инициативами проведены теми партиями, которые делали на этом голоса предвыборной кампании, особенно предвыборной кампании мэра города.
И после... Илдус Аминовна, просто Андрей Николаевич хотел сказать, что извините. Он был против этого законодательства, потому что он хотел жестче гораздо, нежели предлагали вот те люди, которые голосовали за эти законы.
Я это поняла.
Я предлагаю еще один звонок принять. После этого мы запустим наше голосование. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Да, слышно?
Да, слышно, правда, не очень хорошо.
Вот. Я бы хотел бы массивка.
Вас да. Очень плохо слышно. Так.
Неудача.
Невозможно. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Я полностью согласен с Андреем Гавильевым. Особенно вот вначале он выступал, там все рассказывал, как все, что происходит. Но у меня есть один вопрос к нему. Понимает ли он, что государство вот все эти не сможет справиться, потому что она вписана в ту концептуальную концепцию, которая эту политику проводит. Есть концептуальная власть надгосударственной.
Надгосударственная власть, которая не позволит провести все эти реформы, а это нынешняя власть, все это...
Ну, мне знакома вся эта риторика, она мне абсолютно не близка. Я еще в начале, там, в середине 90-х годов знакомился, извините, с этими безграмотными писаниями концептуальной власти. Вот я не собираюсь даже обсуждать это. Есть внегосударственные структуры, которые действительно сейчас... Мы находимся как раз на неком таком переломном цивилизационном этапе, когда ликвидируется государственность как таковая, суверенная государственность. Фасады остаются, наименования остаются, дипломатия, президенты, парламенты. Но все это фикция, все это подвергается деструкции, и как таковых суверенных государств... судов в мире практически уже не осталось. И Российская Федерация, вопреки заявлениям самых высоких трибун, не суверенное государство, скорее макет государства. И задача национальных сил, прежде всего опирающихся на коренное русское большинство в России, восстановить национальную государственность в нашей стране. Тогда мы получим возможность изменить законодательство и остановить этот миграционный потоп, и разрешить многие другие проблемы, в том числе и те, которые нам создаются олигархической верхушкой, вот сформированной за последние 25 лет.
Это Андрей Савельев, Юлдус Таниязова, пожалуйста.
Ну, поскольку наш разговор подходит к концу, я хотела бы сказать, что как выходец из страны Узбекистан, я хотела бы принести свои соболезнования, глубокие соболезнования семье, которая потеряла этого ребенка несчастного. И я хочу сказать, что сегодня российское сообщество настолько сконцентрируется в принесении извинений, в сожалении того, что случилось. И мусульманство сегодня собирает денежные средства для того, чтобы оказать посильную помощь. Это все не утешит родственников, но надо говорить о том, что это проблема не конкретной национальности, не конкретных мигрантов. Это проблема сегодняшнего кризиса, и в то же время это проблема неисполнения сегодняшних, даже очень жестоких законов, неисполнения их и неисполнения их именно правоохранительными органами. И я хотела бы, чтобы это изменилось в кратчайшее время. И всего этого желаю нашему государству от всей души.
Это Юлдус Атаниязова. Сейчас я запускаю голосование. Проголосовать можно будет следующим образом. Если вам ближе позиция Андрея Савельева, который за максимальное ужесточение миграционного законодательства, фактически за отказ от мигрантов, вы голосуете 134-21-35. Радикально ужесточить миграционное законодательство в России, да, 134-21-35. Если вам ближе позиция Юлдуса Таниязовой, которая настаивает на том, чтобы исполнялись существующие законы в России, тогда вы голосуете 134-21-36. Нужно научиться исполнять те законы, которые уже есть. Это позиция Юлдуса Таниязовой, 134-21-36. И в том и в другом случае префикс 8495 за Андрея Савельева, 134-21-35, за Юлдуса Таниязову, 134-21-36. Наше голосование началось, еще есть возможность принять несколько телефонных звонков. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот гражданин СНГ, работаю в Москве таксистом. Вот вам вопрос такой. Зачем я здесь работаю таксистом? Значит, какой-то спрос есть у меня. Я поэтому я здесь работаю. Если не было бы спроса какого-то, я бы здесь бы не работал.
Спасибо, принимается, Андрей Николаевич.
Ну, это такое умозаключение достаточно поверхностное, поэтому, ну, стоит ли вообще об этом говорить, что у нас в Москве не хватает людей, которые могут баранку крутить. У нас сейчас избыток такси в Москве. У нас сейчас как раз всплеск, вот не было, Лужков уничтожил вообще все таксопарки и превратил всех таксистов в индивидуальных предпринимателей. Сейчас вот несколько лет назад начали восстанавливать таксопарк. Сейчас бум. Бум просто обслуживания такси, дешево такси, просто, можно сказать, по демпинговым ценам сейчас продают эти услуги. И считать, что на вас там клином свет сошелся, и вот без вас тут никак не обойдутся, ну, это, конечно, нелепо. Найдутся другие люди, понимаете, я не против, работайте, ради бога, таксистом.
Так находятся Христа, и другие.
Ну, находятся и находятся. Ну, мы же говорим о ситуации в целом, а не о судьбе отдельного таксиста. Да?
Да.
А в целом крайне негативная ситуация с мигрантами, крайне негативная.
Это Андрей Савельев, Юлдус Атаниязова.
Я бы сказала, что наоборот, в последний год кардинально изменилось отношение коренного населения, как я наблюдаю конкретно в городе Москва, к мигрантам. Они садятся в эти такси и едут, и они, эти таксисты, оформляются и платят налоги. На сегодняшний день 11 миллиардов рублей принесли сегодня мигранты в казну, хотя на медицинское обслуживание мигрантов ежегодно тратится всего 2 миллиарда, как они говорят сегодня в правительстве. Поэтому я считаю, что мигранты сегодня очень даже ощутимую приносят пользу. И насколько действительно я согласна с этим слушателем, который сказал, пока я буду нужен, я буду работать. Когда я буду не нужен, я сам сюда не приеду. Он сказал ровно это, и я с ним согласна.
Сергей пишет, проблема с трудоустройством москвичей на должности, где не требуется высшее образование, не только в ЖКХ, комбинат «Школьник» замещает всех поваров выходцами из Узбекистана, это пишет Сергей. Фу-фу-фу-фу. Не понимает гость про такси, но мигранты клиентуру воруют, пишет 660-й. Ну и вас, Юлдуз Аминовна, предлагают выслать обратно в Узбекистан за антирусскую деятельность. Это пишет 219.
Перебор, конечно, да, не надо вот, такие вещи говорить.
Высылать меня из России будет государство, если я нарушу законодательство. На сегодняшний день я являюсь гражданкой Российской Федерации уже на протяжении 25 лет.
Я останавливаю голосование. И итог. 87% на стороне Андрея Савельева, 13% на стороне Юлдуза Таниязова. Предложение максимально радикализовать, ужесточить миграционное законодательство поддержали наши слушатели. Так проголосовала аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще. С нами был Андрей Савельев и Юлдуз Таниязова.